смотреть «Радио Свобода». «Свобода» в клубе «АГИ». Хартии 77. За нашим столом Томаш Гланц, директор Чешского культурного центра, словист. Анатолий Смоловский, радикальный художник, акционист. Людмила Михайловна Алексеева, историк, глава Московской хельсинкской группы. И мой коллега, журналист-международник Андрей Шары. В январе 1977 года на свет появился публичный документ. Его подписали 242 человека. Это были деятели науки, культуры, священники Чехословакии, которые в этом обращении критиковали правительство страны за нарушение и собственной конституции, и подписанных в Хельсинки соглашений по правам человека в 1975 году, и документов Организации Объединенных Наций, которые касались прав человека. Может быть, самым известным подписантом Хартии 77 был Вацлав Гавел, бывший президент Чешской Республики. Авторы этого документа подверглись репрессиям со стороны властей, причем не только они, но и их родственники. Помимо тюремных заключений, люди подвергались выдворению из страны, молодые люди выдворению из университетов и школ. Истории Хартии сопутствовала и некая правительственная реакция под названием «Антихартия». Я бы хотела задать вам первый вопрос. Все-таки был ли смысл в создании такого документа в 1977 году, в эпоху застоя, в эпоху стабильности? 68-й год давно миновал, и Содружество стран социализма представляло собой действительно довольно стабильную и политическую, и экономическую систему. Томаш Гланц, наверное, был ли смысл?
Хартия 77, безусловно, стала неким позвоночником вообще гражданской смелости в эпоху 70-х и 80-х годов, которая для чехословацкой истории была достаточно позорной как раз с точки зрения гражданских позиций, поскольку после 68-го года все-таки общество очень быстро согласилось на те условия, которые были навязаны руководством Советского Союза. И общество невероятно быстро приспособилось к тем условиям, которые были внешне и насильственно созданы. Это были условия, которые, с одной стороны, не являлись террором, который можно было бы сопоставлять там, со второй половиной 30-х годов в СССР, безусловно, которые создавали достаточно комфортные возможности такого обывательского материального существования при очень жестких условиях, которые касались не нарушения именно тех обстоятельств, которые были важны лояльному к советскому начальству, руководству Чехословацкой коммунистической партии и правительства. То есть свобода слова, так как мы ее сегодня понимаем, возможность публиковать книги, преподавать в университетах для специалистов и людей, которые во второй половине 60-х годов естественным образом становились лидерами в своих областях и после 68-го года были уволены из университетов. На все это надо было соглашаться. И таким образом можно было в относительно материальном достатке как бы жить свою жизнь. Это были условия позорные в том смысле, что они были связаны с некоторым как бы материальным достатком по сравнению, например, с ситуацией в Румынии или в некоторые периоды в Советском Союзе.
Обмен свободы на сытную жизнь.
Уточняет Людмила Алексеевна.
Я хотел бы сказать к этой теме позвоночника как бы некой позиции гражданского сопротивления или такой элементарной гражданской смелости, что она сработала и в позитивном, и в негативном смысле слова. В негативном смысле это имеются в виду позиции, которые были критическими не только к эстаблишменту чехословацкому, но и к Хартии 77. Это моментально сформулировались позиции, которые критически относились к тому, что, например, в Хартию 77 входило очень много бывших коммунистических лидеров 60-х годов, которые после 68-го года были выгнаны из партии. Эти критические позиции относились к тому, что у Хартии 77 не было однозначной политической платформы, что туда входили и католики, и протестанты, и коммунисты, и антикоммунисты. Это многие критиковали как недостаточно сформировавшееся движение. И еще третья, может быть, самая такая четкая позиция, это была критика некоторой тусовки, скажем, альтернативного эстаблишмента, который сформировался потом, особенно в 80-е годы, когда те люди, которые входили в это движение, получали уже довольно регулярно поддержку из-за границы, и финансовую, и моральную, и становились таким кругом, как бы замкнутым, который с точки зрения некоторых слишком напоминал некое закрытое общество, которое недостаточно коммуницирует как бы с обществом.
Спасибо Томашу Кланцу. Людмила Михайловна Алексеева, пожалуйста, как на ваш взгляд, какой смысл был у хартии?
Ну, каждый смотрит со своей колокольни. Я помню радость, это мало сказать, счастье, когда мы узнали о хартии 77. Мы, я имею в виду, не только московскую и хельсинскую группу, там не так много людей было, но и весь этот диссидентский круг. Ведь в 60-е годы мы шли следом за Чехословакией. Мы очень тогда рассчитывали, вот такая недовольная советским существованием, довольно значительная часть интеллигенции в СССР, мы надеялись, что вот эта попытка построить социализм человеческим лицом в Чехословакии, если она будет удачной, а мы верили в то, что она будет удачной, если и даст Советский Союз осуществиться, то это будет первый шаг на пути к нашему освобождению. Наш социализм тоже начнет приобретать человеческий облик. В 68-м году, когда танки советские вошли в Прагу, они прошлись не только по надеждам чехов и словаков, но и по нашим. Мы перестали вообще верить в возможность социализма с человеческим лицом. В этом, наверное, был и положительный момент. Мы стали думать о том, что может быть вместо социализма. До этого мы в продукты советского общества верили в то, что социализм может приобрести человеческое лицо. И вот в 76-м году, когда была образована Московская Хельсинская группа, это была попытка обращения через головы советских властей и к лидерам, и к народам демократических стран вместе с нами добиваться, чтобы Хельсинские соглашения, которые подписали и главы всех демократических государств мира, и главы Советского Союза, и стран социалистического блока, чтобы они добивались соблюдения Хельсинских соглашений в полном объеме, включая гуманитарные статьи, где были перечислены основные права человека. Не имея возможности в этих своих требованиях опираться на Советскую Конституцию, мы вот ухватились за гуманитарные статьи Хельсинских соглашений. И мы обращались и к общественности демократических стран, чтобы они нас в этом отношении поддержали. И мы именно от них ожидали поддержки. А оказалось, что никто из них не пошевелился, и первыми, кто нас поддержал, это были участники национальных и демократических движений в четырех советских республиках – в Украине, Литве, Грузии и Армении. Но это все были товарищи по несчастью наши, советские. И вдруг хартия 77. И она еще отличалась от наших документов тем, что не 11 человек подписали как создатели Московской Хельсинской группы, и не 5 человек, как это было в Литве, а это был документ массовый. И было такое счастье, что именно это из Чехословакии, что значит, все-таки есть там люди, которые взыскуют свободы. Я вот помню, что это был просто счастливый вечер, когда мы читали этот документ. Мы так были благодарны, так были счастливы, горды за чехословаков, которые этот документ написали. Мы встречали там и знакомые фамилии тех, которые участвовали в Пражской весне 68-го года, и незнакомые фамилии. И то, и другое было интересно, что и те люди сохранили и смелость, и надежду на лучшее, и что они не одиноки, что и новые появились, несмотря на то, что в Чехословакии было, ну, может быть, чуть лучше, чем в СССР, но тоже погано. Это было большое счастье, потому что это была солидарность. Это вышло уже за пределы Советского Союза. Для нас это было очень много.
Спасибо, Людмила Михайловна Алексеева. «Свобода» в клубе «АГИ», «Хартия-77». В чем был смысл Хартии 77, взгляд Андрея Шарова?
Я бы два момента отметил. Первое, как говорят мои чешские друзья, была такая популярная пословица в Чехословакии в эпоху нормализации, так называется чехословацкий застой: кто не крадет своего государства, тот крадет своей семьи. Это одно из прямых социальных последствий разгрома Пражской весны. Это примерно то, что происходит сейчас в России, на мой взгляд, поскольку дистанция между государством и обществом невероятная была. И то, что сделали хартисты, это попытка призвать государство к ответственности, попытка показать этому спящему обществу, более богатому, чем советское общество, с автомобилями «Шкода», с дачами, которые по-чешски смешно называются «халупа», с минимальным набором каких-то благ, которые для советских граждан казался довольно приличным, показать, что это государство, которое откупилось от своего народа созданием вот этого вот образа жизни, что с него можно спросить за то, что оно делает. Потому что суть хартии – это то же самое, чем занималась Людмила Михайловна в свое время, то есть попытка добиться от государства выполнения тех обязательств, которые на международном уровне были подписаны.
А на самом деле не только добиться от государства обязательств, а на самом деле добиться от государства, чтобы оно не относилось к нам как к быдлу, чтобы они уважали достоинства и права своих граждан.
Совершенно верно. А второй момент, на который я бы обратил внимание, это такая штука контркультурная, это такая концептуальная контркультурная акция, потому что, насколько, опять же, я понимаю, бархатная революция и все чешское правозащитное движение во многом было движением интеллектуалов. И хребтом бархатной революции были студенты, и интеллектуалы там, и Гавел, и все эти имена – это люди культуры. И одним из поводов создания хартии был процесс над пражской рок-группой «Plastic People of the Universe», которые, собственно говоря, пели альтернативный рок, и даже там не было какого-то сильного социального движения за этим. Это была просто музыка. Вот имена тех людей, которые хартию подписали, это, в общем, люди искусства, контркультуры, которых ставила в это положение их общественная позиция, а не их культурные взгляды. Там, помимо известного всем Вацлава Гавла, который драматург-абсурдист, там был там Людвиг Вацулик, один из авторов, собственно, хартии, человек, который писал, и Иван Клима, известный писатель, который до сих пор очень активен, и Иржи Груша, один из лучших чешских писателей. То есть это была такая прослойка, которая просто поставили себя в положение контркультуры. Вот этот контркультурный слой, который появился впервые, наверное, после 68-го года, когда уехал в начале 70-х Кундера. После «Хартии» был снят как раз фильм по невыносимой легкости бытия Кауфманом. Это 80-е годы уже, но тем не менее это все такой вот из 68-го в 89-й, такой вот еще один пилон. И этот пилон во многом был такая концептуальная артакция, я бы так сказал.
Спасибо Андрею Шарову. Вот сейчас я бы хотела как раз послушать художника Анатолия Смоловского, которому эта прослойка, о которой говорил Андрей, не чужда.
Я, безусловно, не могу говорить об этом событии с точки зрения исторического момента. Да, я был несколько раз в Чехии, но, так сказать, не хорошо знаю эту культуру. Мне очень сложно судить, какое значение выполняла эта конкретная группа, это движение. У меня есть, конечно, какие-то соображения относительно вообще диссидентского движения и, видимо, относительно этой хартии 77 этого движения. Я, в общем, довольно скептически отношусь к этой деятельности и могу говорить об этом только в теоретическом, безусловно, ключе, а не в ключе практики. Я думаю, что диссидентское движение само по себе – это впервые, когда интеллигенция отделила себя от народа. То есть, когда некоторые люди, умные, да, интеллектуалы, которые могут писать, могут говорить, захотели получать за собственный труд или за собственную позицию, или за собственную активность больших дивидендов. Если раньше при советской власти, условно говоря, все получили поровну, то здесь как бы целая группа людей стала претендовать на большее. Если мы будем дальше это просматривать и дойдем до сегодняшнего дня, вот интеллектуалы действительно добились того, что их труд или их позиция стала оплачиваться значительно более привлекательно, а при этом огромное количество, то есть 90% народа не обладает никаким голосом. Это такое мычание, это какие-то, ну, то, что сейчас происходит в России, да, поножовщина, когда режут разных людей, выходцев с Кавказа. Это же, собственно говоря, все вот эти вот действия, это что такое? Это мычание. Люди не могут высказать, у них нет языка. Вот. Интеллигенция кинула в 60-е годы свой народ, и вот диссидентское движение — это были первые, кто взяли на себя смелость и сказали: мы хотим, да, получать больше. А сейчас, безусловно, вот эта вся ситуация, конечно, чревата очень сложными, так сказать, метаморфозами и непонятной политической ситуацией, и так далее, и так далее. Вот, и еще последнее. Когда мы говорим о том, что при советской власти было погано, с чем, конечно, нельзя не согласиться, ведь это высказывание, это оценка интеллектуала, то есть тот человек, который понимает, что в стране плохо. Вот у Лукача, венгерского философа и мыслителя, есть одна очень выдающаяся, как мне кажется, идея. У него есть такое понятие «солидарная свобода». Это та свобода, которая была в советском государстве, и в том числе, естественно, в Чехословакии. Солидарная свобода – это та свобода, которая учитывает не свободу других. Например, в Америке есть действительно абсолютная свобода. Или, например, сейчас в России. Для Абрамовича – абсолютная свобода. Но он не солидарно свободен. Советские люди были солидарно свободны. То есть они были не до конца свободны. Они разделяли свою несвободу с абсолютной несвободой людей в Африке, в Азии, в Латинской Америке. Это есть понятие солидарной свободы. Конечно, это не очень приятное состояние. Понимать, что ты живешь в таком обществе, а в Африке, так сказать, постоянно умирают дети, и там не то, что свободы слова нет, там вообще нельзя ничего сказать, там даже микрофонов нет. У меня более сложный взгляд на советское прошлое, хотя, безусловно, я не апологет, но я считаю, что на это смотреть очень сложно и не красить это в такие черные цвета, тем более, что современность нам не может предложить никакой альтернативы. Да? Если мы будем сейчас говорить, а что сейчас, не погано, что ли? Да тоже погано по-своему.
Это было выступление радикального художника Анатолия Смоловского. У Людмилы Михайловны Алексеевой есть комментарий или вопрос.
Первое. Скажите мне, пожалуйста, вы когда родились? Год вашего рождения?
69-й.
И второе. Бывали ли вы в Америке?
Да, конечно. В Соединенных Штатах.
Я имела в виду Соединенные Штаты, потому что у меня так жизнь сложилась, что я прожила там 13 лет. Я бы не сказала, что там идеальная и абсолютная демократия. Такой вообще не бывает на свете.
Я тоже так не утверждаю.
Вы так сказали.
Нет, ну я сказал для того, чтобы не удаляться в еще более сложные разговоры относительно того, что вообще права человека – это фикция. Потому что кто устанавливает закон? Тот, кто вне закона. Ибо только тот, кто вне закона, может установить закон.
Толь сказал много того, с чем можно поспорить. В частности, я поспорю только с одним. Я считаю, что если интеллигенция предала народ, то это произошло на уровне столичных элит. А то, что происходит с интеллигенцией в разнообразных городах нашей необъятной родины, это все-таки немножко другая история. Давайте Томаша Гланца сейчас послушаем.
Я думаю, что это замечательно, что Анатолий Смоловский играет роль некоторой контракультуры в нашем обсуждении, где другие точки зрения более можно было предположить заранее. И я хотел, возвращаясь к конкретной истории Хартии 77, предложить для нашего обсуждения две ремарки. Во-первых, ремарка, касающаяся как раз понятия контракультура. Это, безусловно, так, как здесь было сказано, что Хартия 77 именно такую контракультуру сформировала. Тем более, что одним из ее как бы вдохновлений стал действительно судебный процесс над группой музыкантов, которые играли некий независимый психоделический рок, и которые назывались Plastic People of the Universe. Любопытная черта этого движения или этой инициативы состояла в том, что это была далеко не только контракультура, что туда входили, с одной стороны, бывшие представители самого высокого эстаблишмента «Пражской весны» и Коммунистической партии Чехословакии 60-х, и с другой стороны, что все-таки первым пресс-секретарем «Хартии 77» и вообще ее, может быть, более значимым духовным отцом, чем Вацлав Гавел, который в силу обстоятельств исторических стал, конечно, более ярким с точки зрения массмедиального присутствия представителем, был Ян Паточка. Ян Паточка, который был учеником и другом и Эдмунда Гуссерля, и Мартина Хайдегера, философ, который никогда не принимал участие в политической жизни своей страны, который занимался некой радикальной феноменологией, и который вдруг почувствовал некоторый сдвиг и своей личной биографии, и свой авторитет, который трудно в чехословацком контексте переоценить, как бы дал на пользу этому движению, которое для него самого было совершенно неожиданным. И стал некой, конечно, знаковой фигурой, поскольку как первый пресс-секретарь Хартии 77 подвергался очень многим допросам в первые месяцы 77 года, и в итоге этих допросов скончался в марте 77 года и стал таким образом первой трагической жертвой этого движения. Вторая краткая ремарка касается массового движения, которое, как сказала Людмила Михайловна, представляла собой Хартия 77. Я думаю, с этим можно поспорить, и мне кажется, что как раз как бы с количественной точки зрения гражданская позиция Хартии 77 оказалась, конечно, проигрышной, поскольку 242 подписанта в первой волне, это, конечно, было замечательно, это намного больше, чем 5 диссидентов в Литве. С другой стороны, за все последующие 13 лет Хартию подписали меньше 2000 человек. Это оказалось очень элитарным движением, и как раз общество в количественном смысле этого слова, граждане Чехословакии, выступили на стороне движение, которое приобрело такое рабочее название «Антихартия». Это было государством коммунистической партии сформированное манифестационное движение, заявлением которого стало собрание интеллигенции и художников в Национальном театре в конце января, где уже тогда сотни представителей почти всех областей интеллектуальной жизни и художественной жизни страны подписали, не читая документ Хартии 77, который нигде не публиковался и никому, кроме тех, кто его подписали, не был известен, подписали, что они очень против такого нарушения строительства социалистического общества.
Спасибо Томашу Гланцу. «Свобода» в клубе АГИ, юбилей Хартии 77. Мы сегодня обсуждаем с Людмилой Михайловной Алексеевой, главой московской хельсинской группы, с радикальным художником Анатолием Осмоловским, журналистом-международником, моим коллегой Андреем Шаром, и Томашем Гланцем, словистом, директором Чешского культурного центра. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. Более 20 человек убиты и более 60 ранены за последние три дня в ходе вооруженных столкновений между палестинскими группировками в секторе Газа. Палестинские лидеры Махмуд Аббас и Исмаил Хания призвали прекратить кровопролитие. В Южной Осетии при обстреле милицейских постов в окрестностях Цхинвали ранены 3 сотрудника правоохранительных органов. Власти Южной Осетии утверждают, что обстрел велся со стороны Грузии. Командующий грузинскими миротворцами Мамука Курашвили заявляет, что грузинские военнослужащие к инциденту не причастны. Избирком Петербурга отказался зарегистрировать партию «Яблоко» для участия в выборах в городское законодательное собрание. По утверждению комиссии, в подписных листах, поданных партией в свою поддержку, слишком много брака. Несколько националистических организаций проводят сегодня в России свои акции. Их организатор, движение «Русский марш», заявила, что участники акции выступят в поддержку политзаключенных. Таковыми организаторы считают, в частности, Владимира Квачкова, обвиняемого в покушении на Анатолия Чубайса, и офицеров Евгения Худякова и Сергея Ракчеева, обвиняемых в убийстве 3 жителей Чечни. В субботу отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников нацистского концлагеря Освенцим. Делегация Конгресса США во главе с новым спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси посещает Афганистан. Конгрессмены побывали на американской военной базе «Баграм». Делегация также встретится с президентом Афганистана Хамидом Карзаем.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. Хартия 77. И этот документ, подписанный 30 лет назад в Чехословакии, общественное воззвание, в котором критиковалась позиция чешского правительства, которое нарушало и собственную конституцию, и международные соглашения по правам человека, мы сегодня обсуждаем с главой Чешского культурного центра Томашем Гланцем, славистом, с художником Анатолием Осмоловским, с историком и правозащитником Людмилой Михайловной Алексеевой, главой Московской хельсинской группы, и моим коллегой, журналистом-международником Андреем Шарым. Мы закончили первую часть на упоминании об антихарте, о спровоцированном правительством движении, которое должно было показать, видимо, и Чехословакии, и всему остальному миру, что Хартию 77 подписала всего-навсего горстка отщепенцев. Сейчас я бы хотела Андрею Шарму отдать слово.
Я хочу про безязыкую массу. Мне очень понравилась эта вот ремарка Анатолия. Анатолий, а где вы видели языкую массу? Народ как языкая масса. Откуда это вы взяли? Всегда существуют некие раздражители общественные, всегда существуют люди, выражающие какие-то интересы, гальванизирующие этот процесс. Вот вам и есть это Московская хельсинская группа, или это Хартия 77, или в конце концов антихартия. Проблема заключается в том, что народ, он либо формирует общественную среду, и общественную среду, которая сопротивляется тому беззаконию, которое с ним творит, либо он не формирует. Вот в Чехословакии с ее большими, чем в России, демократическими традициями, в нынешней Чехии, такая среда сформирована. Их было 242, потом их было больше или меньше, потом была антихартия, которую подписали там и Карл Готт, который, говоришь, он не подписывал, и Хелена Вондрочкова, известная там старшему поколению и даже моему поколению советских людей, да, тоже вроде не подписывала, потому что теперь это все уже не так почет. Но, тем не менее, кончилось все это бархатной революцией. Далее это все продолжается тем, что чешский народ такой тихий-тихий, спокойный, но вдруг, когда надо, в нем просыпается что-то. И когда ставят им человека во главу общественного телевидения, которого они не хотят видеть, 100 тысяч выходит на демонстрацию, человека не ставят. Это та традиция, которая, к сожалению, либо вовсе не представлена в российском обществе, либо представлена совсем чуть-чуть и хватает только на, так сказать, на замах большой. Может быть, конечно, русский бунт стремительный, беспощадный, но он тоже безязыкий. Он не сформулирован, а это как удар не кулаком, а удар, вот такая пощечина своего рода. Поэтому, мне кажется, всегда бывает какой-то вот общественный процесс, в ходе которого появляются какие-то векторы. И они подталкивают общество в том или ином направлении. Вот мне кажется, в этом смысл, собственно говоря, интеллигенции. Когда мы говорим, я уважаю вполне ваше отношение к диссидентству, так же, как к любому другому общественному движению. Но то, что оно генерирует вокруг себя какие-то идеи, которые можно поддерживать, а можно не поддерживать, это уже говорит в пользу его такового.
Спасибо, Андрей Шар. У меня есть небольшой комментарий. Вот мне кажется, как раз, что движение-то антихартии, оно и было безязыким, поскольку следовало за тоталитарным языком, за языком власти. Это был безальтернативный практически для всего советского мира вариант. Людмила Михайловна Алексеева.
Я бы, знаете, даже не стала возражать Анатолию на его представление о побудительных стимулах, которыми руководствовались диссиденты, что мы хотели, чтобы интеллигенция больше получала. Я не случайно спросила о годе вашего рождения, потому что у меня возникает мысль, что мы стали таким же историческим явлением для нынешней молодежи, как, ну, может быть, декабристы, народники, то есть какие-то обозначения, не ассоциирующиеся с живыми людьми. Должна сказать, что правозащитное движение, которое было костяком этого диссидентского движения, оно было меньше, чем диссидентское. В целом, то, что такое диссиденты? Диссиденты – это несогласные. Нас было мало, мы все друг друга знали, и поэтому я могу буквально обо всех говорить. Мы все были довольно благополучные люди в советской системе. Когда мы начали заявлять, что главный наш тезис, что не человек для государства, как это было принято в Советском Союзе, и как нас убеждали, что должно быть на самом деле, а что государство для человека, собственно, это был наш посыл, то мы как раз и оказались изгоями. Большинство оказались в лагерях или в психушках. Но не только те, кто позволял себе это говорить публично, но даже как-то близко к нам подходить или в чем-то проявить сочувствие, ну, там, скажем, посылки политзаключенным отправлять или что-нибудь, какие-нибудь такие не очень уж вызывающие гнев власти действия предпринимать. Так вот, все эти люди в обязательном порядке лишались работы, их дети лишались возможности получения образования, так же, как в Чехословакии, о чем говорил Томаш. Подозревать нас, что мы хотели жить лучше или больше, знать, такое странное представление о диссидентах 60-х, 70-х годов возможно только у человека вашего возраста.
Я могу расшифровать относительно того, что я, так сказать, условно говоря, подозреваю в каких-то собственных интересах это движение. Ведь на самом деле попадание в тюрьму значительно повышает самооценку человека. Ты живешь в комфортных условиях, директор издательства там, или работать в издательстве, и действительно ощущаешь себя простым обывателем. И вдруг ты выходишь на площадь под лозунгом, тебя за это сажают в тюрьму, потом в лагерь. И в этом лагере ты понимаешь, что, собственно, ты в центре событий, даже не важно, цитируют тебя там средства массовой информации или не цитируют. Ты приобретаешь смысл жизни.
В этом смысле, да.
Вот-вот,
да.
Я об этом говорю.
Я даже в лагерь не попала, а приобрела смысл жизни. В этом смысле я очень выгодила. Да, душевный комфорт, несомненно.
Ну, Людмила Алексеева и Анатолий Осмоловский. Томаш Гланц, пожалуйста.
Я думаю, что в этом любопытнейшем вопросе хартия или вообще диссидентское движение и власть, некоторая символическая прибыль от собственной позиции, надо и внутри хартии четко различать. Там были люди, которые не получали никакого признания, никакой защиты и даже никакой поддержки за границей. И действительно были люди, которые подготовили эстаблишмент, который наступил в начале 90-го года. В рамках некоторого исторического обзора хартии с сегодняшней точки зрения, наверное, следует заметить, что первое поколение политиков в Чехословакии после 90-го года было в определенном смысле основано именно на той группе, которая инициировала в конце 70-х это движение. Симптоматично для сегодняшнего чешского общества и для сегодняшних политических элит в Чешской Республике, что этих людей практически не стало в политике. Мы находимся все-таки в Москве, здесь же первым послом Чехословакии был Рудольф Сланский, который как раз входил в первое поколение хартистов. Тогда министром иностранных дел был Иржи Динцбир, который тоже относился к этому первому поколению, и президентом страны стал один из основоположников хартии Вацлав Гавел. Это поколение в силу очень разных причин ушло от власти очень быстро, и эстаблишмент, который мы имеем сегодня, очень резко отличается. Там несколько осталось людей этого поколения, но их стало очень мало, и их власть упала просто на много десятков процентов.
Но Гавел все-таки получил, по полной программе откат. В конце концов, стал президентом. Причем там три срока он, по-моему, у вас был, да, ведь? В этом смысле он победитель, да, если мы будем говорить с точки зрения гегелевской диалектики раба и господина, вот этот человек, который вышел на бой и победил, и стал господином. В этом смысле диссидентское движение работает с той же самой парадигме господина и раба, новых господ, которые вышли на бой с советской властью, ну и победили.
Это Анатолий Осмоловский. Я бы добавила, что они могли бы и не победить. И в этом, пожалуй, экзистенциальная правда людей, которые подписывали хартию и были диссидентами в Советском Союзе. Свобода в клубе АГИ. Юбилей хартии 77. Андрей Шары, пожалуйста.
Я хотел два слова сказать об антихартии, продолжая то, что сказал Томаш. Действительно, времена хартии и антихартии в Чехии прошли. И я помню, как 10 лет назад отмечалось 20-летие хартии в Праге. Тогда это был вопрос общественного значения. Тогда еще, в конце концов, и Гавел был президентом, и многие люди были живы. Как-то вокруг этого было еще. Публиковались списки тех, кто вот в антихартии был. Сейчас довольно все тихо проходит. Здесь, конечно, никто не заметит юбилея. фактически времена другие, но интересно, что актуализация происходит совершенно по другой линии, потому что в России возрождается практика антихартии, практика писем, которые подписывают вот те самые жаждущие победы в терминологии Анатолия деятели культуры, которые как раз хотят вот что-то там получить. Причем интересно-то эта парадигма тем, что ведь сейчас можно написать в России любую хартию, и никто тебя в тюрьму не посадит. В общем, я не думаю, чтобы это было до такой степени. Другое дело, что у тебя могут что-то отобрать, тебе могут что-то не дать. Не дать театр, не дать газету, не дать выставку художественную. И вот этот страх, вот это вот, видимо, рефлекторная штука, которая развита, может быть, у поколения созревшего и советской близкой классе интеллигенции, вот это вдруг оказалось довольно актуальным, потому что нынешняя власть ощущает потребность в поддержке, чтобы ее кто-то легализовал, чтобы вот этот провал между обществом и государством кто-то замазывал каким-то образом. Поэтому появляются разные общественные инициативы, так или иначе, которые находят широкую поддержку у мастеров культуры, у интеллектуалов, которые за это получают гарантию того, что к ним будут относиться достаточно снисходительно. Это ровно то же самое, что было в Чехословакии 30 лет назад. Тоже ведь никого бы не убили за то, что он не подписал бы антихартию. И были люди, которые отказывались это делать. Они рисковали просто своим благополучием, ничем большим.
Извините, а вот если, как бы, условно говоря, протестовать против современных тех или иных неблаговидных государственных проявлений российской власти, в чью пользу будет этот протест?
Анатолий, я не призываю даже протестовать, я призываю в этом не участвовать просто. Я даже обращаю внимание на то, что в этом можно не участвовать, и все.
Молодое поколение, вот я, например, я вообще живу вне государства. Моя юность, мое детство при советской власти были просто прекрасны. Вот это светлое,
это потому,
самое светлое воспоминание.
Потому что вы не пошли в диссиденты.
Почему? Я тоже протестовал. В школе там носил ирокез, да, я был панком. То есть в том уровне 16-15-летнего подростка по полной программе. И высшее проявление советской власти, это, конечно, время перестройки. Настоящая свобода. Когда не нужно было денег зарабатывать, вообще ничего не надо было делать, ты мог совершенно спокойно прожить. Вот. А когда уже пришел к власти Ельцин, начался этот капитализм, да, которого даже здесь, сидящий за столом, ни у кого не возникает даже такого термина «капитализм с человеческим лицом». Да. Если о социализме еще можно было подумать, что можно было построить социализм с человеческим лицом, то про капитализм даже никто реформировать это не хочет и не может.
Анатолий Осмоловский, Людмила Алексеева, Андрей Шары.
Я завидую, Анатолию, вашей внутренней свободе и восхищаюсь ей, но мне кажется, все-таки государство вам напоминает время от времени о том, что оно существует. Это некоторая иллюзия, думать, что его нет вокруг вас. Вы можете думать, что его нет, но оно же все равно есть.
Нет, почему? Я понимаю, что оно есть. Более того, в 90-е годы я, можно сказать, последний диссидент. В 91-м году, еще до развала советской власти, я сделал акцию на Красной площади. Я был, собственно, последний, кого допрашивал КГБ. Через 3 месяца грохнулась вся советская система. Собственно, я выложил слово на Красной площади в протест против закона о нравственности, где запрещалось в публичных местах ругаться матом. 18 апреля это сделал.
И вы это делали для того, чтобы лучше жить, больше получать?
Такой жест делается именно для того, чтобы победить, получить известность, славу, зарабатывать большое количество денег и иметь много девочек.
Удалось?
Да. Через 2 года я стал очень успешным художником. Но просто это надо понимать, а не слишком себя любить. Нужно понимать, что человек...
Ну а тогда зачем же хотеть больше получать, славу из себя не любить?
Сложный вопрос.
Эту дискуссию я бы хотела завершить следующим образом. Я бы хотела поговорить об уроках и Хартии 77, и всех акций, не только диссидентских, но и радикальных художественных, которые возникали в Советском Союзе с 60-х годов. Я бы хотела поговорить о том, в какой форме сейчас возможна человеческая независимость. Томаш Гланц, может быть?
Это сегодня, безусловно, у каждого по-своему. Это был большой исторический контекст того момента, когда сформировалась Хартия 77. Существовал некий общий враг и возможность сформировать такое настолько гетерогенное, непонятное с точки зрения политических позиций, даже с точки зрения гражданских позиций движения, как Хартия 77. Поскольку с сегодняшней точки зрения это, конечно, невообразимо, что за одним столом сидят представители бывшей коммунистической власти с католическими священниками, с людьми, которые вышли из тюремного заключения, с людьми, которые вообще антикоммунистические взгляды соблюдали и подчеркивали всегда, что все эти люди стали за одним столом и стали представлять собой одно движение, один вызов и один, безусловно, жест некоторой свободы, которая запечатлена и в тех 600 документах, которые Хартия за время своего существования составила, которые являются неким историографическим наследием ее, которые описывали отдельные случаи преследования сограждан. Это все сегодня не имеет аналогов, и мы не должны их искать, мне кажется. Сегодня совершенно другой контекст, совершенно другая структура власти, и таким образом и свободное поведение должно выражаться совершенно другими способами. И поэтому и сегодняшние мемуаристы, которые вспоминают о своем присутствии внутри движения «Хартия 77», говорят о том, что они очень редко встречаются друг с другом, и понятно, что кроме некоторой мемориальной основы, тот контекст, который все-таки сыграл огромную историческую роль, он был потерян, полностью ушел в прошлое.
Томаш Гланск. Я сейчас передам слово Людмиле Михайловне Алексеевой.
Ну, вот Томаш говорит, что в Чехословакии потерян исторический контекст «Хартии 77». Мне трудно судить, я плохо представляю себе современную Чехословакию. Что касается Советского Союза и России, я бы не сказала, что у нас этот исторический контекст потерян. Правозащитное движение, возникшее в середине 60-х годов и особенно ярко проявившее себя вот в этом Хельсинском движении, которому и «Хартия 77» присоединилась, это был первый этап правозащитного движения, которое, естественно, завершилось вместе с Советским Союзом. Сейчас мы живем уже в другом государстве, в других условиях, но правозащитное движение у нас сохранилось. Оно, конечно, в новом государстве, в Российской Федерации, приняло другие формы. Если итогом советского периода развития правозащитного движения можно считать Конституцию Российской Федерации, принятую в 1993 году, где во второй главе как раз записано то, чего мы добивались, что не человек для государства, а государство для человека, и что государство обязано охранять, соблюдать и гарантировать права человека. Сейчас это движение продолжается, и, как я понимаю, его задача в том, чтобы то, что написано в нашей Конституции, было претворено в жизнь. Две больших разницы – записать в Конституцию и это реализовать. И, тем не менее, правозащитное движение – это то же самое движение, только новый его этап. Почему я на этом настаиваю? Основополагающие принципы правозащитного движения нынешние правозащитники полностью разделяют. Во-первых, категорический отказ от насильственных методов для утверждение чего бы то ни было, даже своих самых светлых идеалов. Во-вторых, гласные действия, не секретные, не подпольные. Это было особенно важно в советский период. Сейчас проще действовать гласно, за это хотя бы не сажают немедленно. И тот же самый принцип – добиваться, чтобы не человек существовал для государства, а государство существовало для человека. Это движение настолько не похоже, правозащитное движение в Российской Федерации, на советское, что иногда кажется, что то умерло, а это новое движение. Мне кажется, это второй этап развития того же самого движения. И что самое главное, участники нынешнего правозащитного движения, которое из Москвы распространилось уже на всю Россию, во всех регионах существуют правозащитные организации, они связаны между собой как сеть, и они все, я бы сказала, с гордостью признают себя наследниками правозащитников, действовавших в советские времена.
Спасибо, Людмиле Алексеевой. Анатолий Осмоловский, пожалуйста.
В современных условиях получить какую-то независимость подлинную практически невозможно. Прежде всего потому, что сейчас мы уже детерминированы не какими-то идеологическими постулатами, от которых, в общем, в той или иной степени достаточно легко освободиться, ведь это всего лишь теория, а мы детерминированы экономической зависимостью, поиском тех или иных денег, ресурсов для выживания. Как ни парадоксально было бы, если художнику или гуманитарию пытаться быть со своим народом, то это позиция гиперконформистская относительно власть имущих. Быть в услужении. быть во служении для власть имущих – это показывать народу, что никакой альтернативы нет. И в этом есть значительная политическая и освободительная сила и смысл. В этом смысле очень хороши художники Дубасарский Виноградов, да, которые делают картины на заказ, что называется. В их картинах постоянно муссируются какие-то медийные популярные образы, да, такой гламур там и так далее. Вот таким парадоксальным образом художественное действие может иметь какое-то политическое звучание, по-настоящему фундаментальное. Любые же анархистские протесты типа НВП Лимонова, да, или какие-то там кидания камней в какие-то там выставочные залы, там, не знаю, и вообще любая эксклюзивная, экстравагантная позиция, во-первых, дает иллюзию альтернативы, которая абсолютно мифическая, ложь настоящая. А во-вторых, в общем-то, поддерживает буржуазный миф об индивидуальной свободе, якобы в независимом режиме.
Анатолий Осмоловский, к нам присоединился Александр Юрьевич Даниэль, историк правозащитного движения. Александр Юрьевич, мы бы хотели, чтобы вы сказали об исторических уроках Хартии 77.
Дальнейшая судьба идей Хартии 77 в двух руслах. Это политическая история Хартии 77, о которой я говорить не буду, она известна. Меня интересует сегодня гораздо больше роль Хартии как декларация нарождающегося гражданского общества. Эта идея мне представляется для России существенно более перспективной. Политическая позиция у нас за последнее время выродилась и стремительно сходит со сцены, а в результате теряет смысл политический процесс как таковой. Так что, кажется, наступает время гражданской политики. Вот у меня тут сообщение «Белорусской деловой газеты» о встрече участников «Хартии 77» с участниками белорусского общественного движения «Хартия 97». Вот что сказали чешские коллеги своим белорусским последователям. Особо отметили, как сообщает газета, что цель подобных неполитических инициатив не борьба с существующим в государстве режимом, а создание условий для образования в Беларуси гражданского общества. И если эта цель будет достигнута, бороться станет уже просто не с чем. Это очень пересекается с теми спорами, которые сейчас ведутся в российском правозащитном движении. Примыкать ли ему к политической оппозиции, которой нет? Становиться ли самому политической оппозицией взамен провалившихся политических деятелей? Заниматься ли особой гражданской политикой? Или просто продолжать делать свою повседневную работу? Таким образом, в России вновь становится актуальным тезис одного из авторов манифеста «Хартия 77», философа Яна Паточки, который умер вскоре после опубликования манифеста, после многочасовых допросов в полиции. Тезис о неполитической политике, или, как теперь предпочитают говорить в России, о гражданской политике. О политике, направленной не на традиционную цель оппозиционной политической активности, то есть отстранению нынешней правящей элиты от политической власти и перехвату государственного руля самими собой и своими союзниками-единомышленниками, а на совершенно другую цель. На изменение общества, на сдвиги в общественном сознании, на создание новых стереотипов общественного поведения. Вот модели такой неполитической политики, собственно, в течение многих лет демонстрировали восточноевропейские диссиденты. Но особенно эта модель внятно прозвучала, конечно, в деятельности Хартии 77. И добавлю еще все-таки в деятельности Московской Хельсинской группы, которая возникла на несколько месяцев раньше Хартии 77.
Спасибо Александру Даниэлю, историку правозащитного движения. Когда он докладывал, я наконец поняла, что я могу сказать Анатолию Осмоловскому о деятельности художников в нынешней ситуации. Мне кажется, что одинаково губительно идти и путем неогламура, и неоконсерватизма, и путем неоанархизма, потому что у общества отсутствуют механизмы развлечения по отношению к художественным практикам. Хорошие, большие механизмы развлечения по отношению к тому, работает ли человек с мифологемами и стилями, шутит ли он по их поводу или протестует против них, потому что так называемая поддержка власти, которую демонстрируют, например, художники Дубасарский и Виноградов в неогламуризации, она, уверяю вас, вряд ли будет считана тем самым интеллигентом, который живет в каком-нибудь городе Челябинск и, в общем, не предавал своего народа в деле единства с ним. Вот. А я думаю, что третий путь какой-то должен быть. Мне одним из таких путей представляется путь документации, честного фиксирования того, что происходит здесь и сейчас. Андрей Шар, исключительное слово.
Мне кажется, мы говорили о разных пониманиях понятие свободы сегодня, и хотя мы говорили на разных языках, есть нечто общее. Это исторический контекст и преемственность исторических процессов на протяжении 30 лет. И, как ни странно, это то, что довольно четко связывает вектор Хартии 77 с нынешней общественной практикой в России. Поскольку люди, которые подписывали Хартию 77, одна из их задач – это создать условия для свободного выражения собственной мысли. Та общественная динамика, свидетелями которой мы являемся в России в последних лет, это динамика обратная. Это затруднить условия для формирования общественной позиции, для выражения собственного мнения. Поэтому с этой точки зрения вот, Хартия 77 и дает определенную веху на довольно далеко отстоящем от нас исторической дистанции, тем не менее, которая продолжает быть актуальной.
Спасибо Андрею Шарму. «Свобода в клубе АГИ. Хартия 77». Юбилей этого документа мы сегодня обсуждали с Томашем Гланцем, словистым директором Чешского культурного центра, художником-акционистом Анатолием Осмоловским, историком Людмилой Алексеевой, главой Московской хельсинской группы, историком правозащитного движения Александром Даниэлем и моим коллегой, журналистом-международником Андреем Шаром. «Хартия 77». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.